когда люди отказываются от Бога как от единственной точки отсчета в своей жизни, они неизбежно попадают в ситуацию, в которой они теряют способность правильно оценивать действительность, то, что происходит вокруг. Их система мышления сбита. С одной стороны, они продолжают рассуждать, и рассуждают достаточно неплохо. Их система, их интеллект, их система мышления достаточно развита, или может быть развита. Есть разные люди, у кого-то больше развита, у кого-то меньше развита. Об этом апостол Павел писал очень подробно, как это происходит. Помните, первая глава послания к римлянам. Замечательный текст, объясняющий вообще состояние ума людей, живущих без Бога. В 21 стихе сказано, но как они, познав Бога, то есть имея достаточно информации о Боге из окружающего мира, они не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Вот это состояние, о котором мы говорили. Люди считают, что они умные, и в каком-то смысле они в действительности умные, потому что они способны защищать PhD, иметь степени научные. Вот. Но у них потеряна точка отсчета, поэтому мы читаем 23 стих. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». То есть, имея способность рассуждать, они потеряли способность понимать, что же в действительности хорошо, что славно, что достойно внимания, что играет ключевую роль в жизни. И по этой причине, 25 стих, смотрите, «они заменили истину Божью ложью и поклонялись и служили творению вместо Творца, который благословен вовеки». Сегодня, изучая 44 главу, мы посмотрим на еще один аспект этой проблемы. Этот аспект связан с тем, что вот это состояние поклонения чему-то иному, кроме Бога, кроме Творца, оно имеет еще один катастрофический, очень печальный эффект. Эффект ослепления или эффект самообмана. Люди, поклоняющиеся чему-то другому, кроме Бога в какой-то степени, обнаруживают себя в ситуации, в которой они верят абсурду и при этом не могут увидеть это. Мы будем говорить о реальности самообмана, изучая эту главу. Мы посмотрим на то, в чем опасность такого состояния. И потом, конечно же, пророк объясняет достаточно много, как можно от самообмана освободиться. Итак, 44 глава. Мы начнем с 9 стиха, где Исаия подробно объясняет реальность самообмана, в которой находились израильтяне тогда. Когда израильтяне увлекались идолами, они не думали о том, откуда они берутся. Идолопоклонство, оно всегда было интересным, оно всегда привлекало своими церемониями, привлекало обещающими эффектами или благословениями, которые человек может получить в результате поклонения тем или иным идолам, образом жизни, который формировался вокруг идолопоклонства. По этой причине евреи, попав в окружение язычников, которые жили в земле обетованной тогда, они неизбежно, легко попали под влияние того, чему они поклонялись. И вот Исаия, или Бог через пророка Исаию, обращается к ним и говорит, вы посмотрите, чему вы поклоняетесь. Вот как он описывает это. С 9 стиха. «Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят никакой пользы, и они сами себе свидетели в этом. Они не видят, не понимают, и потому будут посрамлены». То есть все идолы, которым поклоняются люди. Кто сделал Бога и вылил идола, не приносящего никакой пользы? Все участвующие в этом будут постыжены, ибо и художники сами же из людей. Пусть все они соберутся и станут, они устрашатся, и все будут постыжены. То есть он говорит, посмотрите, идол никогда не может быть больше того, кто его сделал, а художник, он сам человек, и поэтому идол меньше человека, он слабее человека. 12 стих. Кузнец делает из железа топор, работает на угольях, молотами обделывает его и трудится над ним сильной рукой до того, что становится голоден и бессилен, не пьет воды и изнемогает. То есть кузнец, который делает идолов из металла, он сам зависим от многого, он зависим от еды, он не может жить без пищи, он не может жить без воды, он устает. Идолы, сделанные им, конечно же, не могут быть сильнее его. Если кузнец устает, и ему нужен отдых, и нужна помощь, то как тогда мы можем обращаться за помощью к идолу, который сделан этому кузнецу? То же самое происходит и с деревянными идолами. 13 стих. Плотник, выбрав дерево, протягивает по нему линию, остроконечным орудием делает на нем начертание, потом обделывает его резцом и округляет его, и выделает из него образ человека красивого вида, чтобы поставить его в доме. Посмотрите, кого делает плотник из дерева? Он делает самое красивое, что он видел. Он делает красивого человека. Он Бога никогда не видел, поэтому он Бога не может сделать. Все, что он может сделать, это максимум достижения вот того, что он видит. То есть он не может даже человека сделать, он может сделать деревянный образ красивого человека. А Бога, конечно, он никогда не может сделать. Дальше он продолжает, 14 стих. Он рубит себе кедры, берет сосну и дуб, которые выберет между деревьями в лесу, садит ясень, а дождь возвращает его. То есть речь идет о том, что ему ж надо посадить теперь дерево для следующих поколений, чтобы следующее поколение могли себе богов сделать. 15 стих. Это служит человеку топливом. Часть из этого он употребляет на то, чтобы ему было тепло, и разводит огонь, и печет хлеб. Из того же делает Бога, и поклоняется ему, делает идола, и повергается перед ним. Часть дерева сжигает в огне, другую часть варит мясо в пищу, жарит жаркое, ест досыта, а также греется и говорит: «Хорошо, я согрелся, почувствовал огонь». Заметьте, он описывает весь этот процесс. Обратите внимание, насколько рационален Бог, насколько рационально Божье Слово. И пророк просто взывает к здравому смыслу. «Камон, посмотрите, посмотрите, вот ваши боги». И посмотрите, 17 стих. «А из остатков того...» Вот они погрелись, сварили, сжарили, угли собрали, а из остатков того, что осталось, делает Бога, идола своего. Поклоняется ему, повергается перед ним, молится ему и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Далее пророк объясняет причину, почему так происходит. Посмотрите, 18 стих. «Не знают и не разумеют они. Он закрыл их глаза, чтобы не видели, и сердце их, чтобы не разумели. И не возьмет он этого к сердцу своему. Нет у него столько знаний и смысла, чтобы сказать: половину этого я сжег в огне, на угольях его испек хлеб, изжарил мясо и съел, а из остатка сделаю ли я мерзость». То есть у него нет способности критически оценить всю глупость того положения, в котором он находится. Буду ли я поклоняться куску дерева? Люди, оставившие Бога, теряют способность правильно рассуждать, и поэтому не видят проблемы в том, что они поклоняются куску дерева. С развитием цивилизации идолопоклонство стало немного более скрытым, хотя сущность его не изменилась. Еще во времена Нового Завета, когда идолопоклонство в его изначальном смысле было очень распространено по всему миру, апостол Павел предупреждал, что оно принимает разные формы. Вот посмотрите один из примеров, Ефесянам 5 глава, 5 стих. «Итак, знайте, что никакой блудник или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. То есть он называет идолослужением любостяжание. Обратите внимание, что проблема, как известно, не в объеме имущества, а в отношении к нему. Это ситуации, когда для кого-то деньги и то, что можно на них купить, становится точкой опоры, становится инструментом самозначимости, инструментом возвышения себя, становится источником надежды. Когда человек связывает с этим свою значимость, свою надежду, свое будущее, свою жизнь. Это идол. Понимая, что в искушение такого вида идолопоклонства могут впасть и верующие люди, апостол Павел предупреждал своего ученика Тимофея, посмотрите, 1 Тимофея 6, глава 17 стих, «богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе». И заметьте, и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Если посмотреть по стандартам времени апостола Павла, то мы все супербогаты. Это касается каждому из нас. И он говорит, богатых в нынешнем веке увещевает. Три вещи говорит. То, что касается упование на чего-то. Во-первых, высоко думают о себе по причине того, что что-то имеют. Второе, посмотрите, уповают на богатство неверное, то есть надежду возлагают на то, что они имеют. И третье, посмотрите, они не уповают на Бога живого, который дает нам все это обильно. Эти три проблемы, они типичны для любого идола. Это один, который мы привели здесь из послания апостола Павла. Джейси Райл был такой известный проповедник конца 19-го, начала 20 века. Он пишет следующее об этом. «Идолопоклонство – это поклонение, в котором честь, принадлежащее триединому Богу, отдается какому-то его творению или тому, что изобретено его творением. Оно может иметь самые разные формы». То есть, смотрите, Джейси Райл говорит, связывает идола с честью, которую мы отдаем чему-то. Что-то в нашей жизни играет роль, что забирает честь, которая принадлежит Богу. Сердце наше почитает что-то больше, чем Господа Бога. Дэвид Кларксон, малоизвестный проповедник, я думаю, большинство из вас его не слышали, но, наверное, слышали такое имя Джона Оуэн. В Англии это 17 век, известный пуританский пастор. Дэвид Кларксон трудился вместе с Оуэном и потом заменил его, когда Оуэн ушел уже по старости со своего служения. Он писал следующее. «Всякая господствующая похоть – это идол, и каждый человек, в котором она царствует, является идолопоклонником. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская» – 1 Иоанна 2,16 – «то есть удовольствие, богатство и почести – это тройственное божество плотского человека, три великих идола мирских людей – пред которыми они преклоняют свои души, и отдавая им то, что принадлежит только Богу, они тем самым становятся виновными в идолопоклонстве. Из этого я вывел свое определение идолопоклонства, думаю, что это достаточно серьезный фактор, который нам нужно сегодня, на который нужно сегодня обратить внимание. Я попросил его поставить сюда, на заднюю стенку, чтобы оно осталось у нас на протяжении всей проповеди. Все, что становится нашей надеждой, нашей целью, источником силы и мотивации в жизни, вне нашей надежды на Господа, вне Евангелия, вне понимания жизни сквозь линзу Его места и Его роли во Вселенной, фактически становится объектом нашего поклонения, а значит, идолом. Мы к этой фразе будем еще возвращаться, и поэтому я хотел бы, чтобы мы могли ее держать перед глазами. В наши дни, может быть, самые разные виды идолов. Самые разные факторы, которые играют в нашей жизни вот ту роль, что что-то становится нашей надеждой. Что-то становится нашей целью, источником силы, что-то мотивирует нас, о чем-то мы думаем, чем-то мы захвачены. Это могут быть самые разные идолы, современные идолы. Это могут быть деньги, как мы уже говорили, это могут быть вещи, которые мы ценим, машины, дома или все что угодно. Это может быть карьера, это надежда на то, что я поднимусь по карьерной лестнице и стану большим человеком. Это может быть работа, бизнес, который просто ты находишь в нем самореализацию, и ты это ценишь выше, чем ты ценишь Бога. Это может быть признание людей или внимание от них, когда мы живем так, чтобы обеспечить внимание людей. Если они оказывают на внимание, нам хорошо, если мы теряем этого, мы чувствуем себя скверно. И вокруг этого мы обижаемся, мы отчаиваемся, мы заискиваем, мы подкупаем или мы враждуем. И вокруг этого вращаются наши эмоции. Это может быть внешняя красота, потому что мы поверили, что если ты красив, в этом все. Это могут быть достижения, самые разные. Достижения в спорте, достижения в науке, достижения в бизнесе, достижения еще в чем. Это то, что захватывает сердце, и то, к чему сердце влечено. Это может быть власть над другими. Человеческая власть. Люди добиваются положения, чтобы другие могли им подчиняться. Это могут быть социальные сети. Это немножко другой характер, которые просто приковывают, прилепляют человеческое внимание. И человек, он хочет, он ищет лайки, он ищет возможности, как этих лайков больше, как просмотров достичь и так далее. Это могут быть путешествия. Когда человек поверил, что в этом вся его жизнь, и вот для этого он существует. Или развлечения какие-то. Это может быть похоть. И сегодня повально люди, христианский мир повержен этому. Похоть через порнографию, похоть через разные фильмы с сомнительным содержанием и так далее. Это то, что человека движет, это то, что пленило человека. И движет им. Это могут быть удовольствия разные. Это может быть спорт, достижение в спорте, просто feeling good about it. Вот человек, жизнь вращается вокруг этого. Это может быть церковная деятельность, когда смыслом жизни человека становится какая-то деятельность в церкви. Он продвигается там, он что-то достигает, и вокруг него что-то происходит. Это может быть политика. Самые разные формы политики, когда мы связываем с ней надежду свою, когда мы живем и движем ею, и она становится целью. Это могут быть люди, самые разные люди, друзья. Это может быть своя собственная семья. Дети могут стать идолом, внуки могут стать идолом. Это может стать девушка или парень, кому вы хотите понравиться и так далее. То есть все это фактически становится положение идолов, когда мы ставим кого-то или что-то в то положение, которое принадлежит Богу. Дэвид Кларксон, о котором я говорил уже, он приводит список из 13 признаков современного идолопоклонства. У меня нет этих признаков здесь, я их зачитаю только. Он говорит следующее. Это то, что мы ценим больше всего. Это то, о чем мы больше всего думаем. Опять-таки, это 17 век. Это то, к чему мы стремимся больше всего. Это то, в чем мы наиболее твердо убеждены. Это то, что мы любим больше всего. Это то, на что мы полагаемся. То, чего мы боимся больше всего. То, в чем мы находим наибольшую радость. То, на что мы надеемся. То, чего мы желаем больше всего. О чем мы проявляем наибольшее рвение. За что мы наиболее благодарны, о чем мы заботимся больше всего. Вот у всех этих идолов есть одна общность. они занимают в нашей жизни более значимое место, чем Господь Иисус Христос. Проблема всех их заключается в том, что это делается незаметно. Для каждого человека, который попал в какое-то рабство какому-то идолу, это кажется вполне естественно и даже вообще по-другому невозможно. Это правильно, это нужно, это приятно, это то, чего ищет человек на данном этапе своей жизни. И в действительности они, вот эти вещи, с ними связана наша надежда, и они, а не Господь, занимают наше основное внимание. В них, а не в Господе, мы ищем покой, радость и умиротворение нашей души. Кроме того, у современных идолов, как и у идолов древности, есть еще одна общая черта. Точно так же, как деревянные металлические идолы в прошлом, сегодняшние идолы, которым поклоняются люди, они представляют собой творение или человеческое достижение. То есть все, о чем мы говорили сейчас, это то, что сделали люди, и делают люди, и продолжают делать люди. Может быть, это немножко more sophisticated, более развито, чем кусок доски, вырезанный искусным художником. Исаия 44:17. «А из остатков того делает Бог». Есть человеческая деятельность разного рода, и вот какой-то тип человеческой деятельности представляется Богом, идолом своего, идола своего, и поклоняется ему, и повергается перед ним, и молится ему, и говорит: «Спаси меня, ибо ты Бог мой». Чаще всего буквально этого не происходит. Люди не говорят политикам: «Спасите меня, потому что вы боги». Они не говорят каким-то бизнес-гуру: «Спасите меня, потому что вы боги». Они не говорят тем, кто может сделать ее красивой: «Спаси меня, потому что вы боги». Или не говорят своим друзьям, перед кем они заискивают: «Спасите меня, потому что вы боги». Но живут фактически там, потому что их надежда связана с тем, что должны сделать эти люди. Итак, первое, о чем говорит здесь Исаия: идолопоклонство, несмотря на всю его бессмысленность, вполне реально. Оно было тогда, в 8 веке до нашей эры. Оно не менее реально сегодня, в 21 веке, в веке цифровой революции, роботизации и искусственного интеллекта. Так это первая часть того, что мы видим в этой главе. Есть вторая часть. Исаия говорит об опасности такого положения. Это положение не просто не очень хорошее увлечение. Оно имеет скрытую в себе опасность, которая оказывает катастрофическое влияние на нашу жизнь. Посмотрите 20-21 стих. Он говорит: «Он гоняется за пылью». Вам ничто не напоминает эта фраза? Екклесиаста, помните? Погоня за ветром, погоня за паром. Он гоняется за пылью. То есть человек вкладывает все усилия своей души. Он думает об этом, чувство его туда привязано, он поднимается с этим, он ложится спать с этим, он надеется на это, он вкладывает огромные усилия туда, и он ищет чего-то, но в результате получает пыль. Он гоняется за пылью. И дальше самое тяжелое. Обманутое сердце его ввело его в заблуждение. И он не может освободить души своей и сказать: «Не обман ли в правой руке моей? Помни это, Иаков. И Израиль, ибо ты раб мой, я образовал тебя. Раб мой ты, Израиль, не забывай меня». То есть человек, поставивший на место Бога кого-то или что-либо другое, он направляет свою жизнь к пустоте, к тому, что никогда не удовлетворит. Он гоняется за пылью. Писание говорит об этом очень много раз в разных местах. Я уже напомнил Екклесиаста, посмотрите, это Соломон, царь, у которого были все возможности. У него были возможности, которые ни у кого из нас нет. Материальные возможности, политические возможности, возможности военной силы и так далее. Екклесиаст 1.14. «Видел я все дела, которые делаются под солнцем, и вот все суета и томление дух». В следующей главе он пишет, нет в них никакой пользы под солнцем. То есть какой бы ни была наша деятельность, друзья мои, какой бы великой и значительной она ни казалась нам, если она не подчинена Богу, Его господству, Его спасению, она в конце концов окажется пустой, бесполезной и разочарующей. Вот месседж, который коммуницирует здесь пророк Исаия. На данном этапе или на каком-то этапе это может казаться очень и очень важным, дорогим, ценным, и так, что без этого не проживешь. Те, кто пожил немножко, вы можете посмотреть назад и вспомнить такие моменты в вашей жизни. Вспомните, как было что-то, что играло такую значительную роль в вашей жизни. Какой-то человек, возможно. Или какое-то событие происходящее. Или какие-то вещи, которые появились, и казалось, что они вот просто чрезвычайно важны. Вспомните, где это все сейчас. Ушло в небытие. Это пыль. А вспомните, как ваше сердце болело тогда об этом. Вспомните, как вы ночи не спали. Вспомните, как вы не находили себе места по причине чего-то. Вы или боялись чего-то, или сильно желали чего-то, или ваша жизнь была связана с чем-то. Вот так будет со всем и с тем, чего вы боитесь сейчас, и о чем вы сейчас не спите. Абсолютно со всем. Все это уйдет в небытие. Проблема только в том, имеем ли мы способность мыслить об этом критически. Если же мы подобны вот этим людям, обманутое сердце ввело его в заблуждение, и он не может освободить души своей. Он не может. Не может по простой причине. Дело в том, что когда мы смотрим на все то, что нас окружает, многие вещи могут казаться очень привлекательными и даже правильными. Деятельность актеров, достижения спортсменов, привлекательность моды, красота форм, которые предлагаются модой, все это выглядит красиво, это услаждает наш взор, это возбуждает наши желания. Карьера может показаться полезной, политическая вовлеченность жизненно необходимой, путешествия интересными, похоть оправданной. Это усиливает проблему. Привязанность к этим вещам, к этой деятельности, которая формируется на эмоциональном уровне, она глубоко утверждается в жизни, и она лишает нас, постепенно лишает нас способности здраво оценить самого себя, свои ценности. И настойчиво и неуклонно втягивает нас в воронку, в центре которой пустота, разочарование и бессмысленность. Посмотрите еще раз на эти слова. «Он гоняется за пылью, обманутое сердце его ввело в заблуждение». Заметьте, обманутое сердце – это эмоциональная составляющая. Мы прилепляемся к чему-то эмоционально. Об этом много-много было сказано. С похотью – это очень яркий пример, когда человек, который раб порнографии или увлекается чем-то, он получает удовольствие в несколько минут, а потом глубокое опустошение на протяжении часов или дней, или месяцев. Это эмоциональное рабство. Это вот обманутое сердце его ввело в заблуждение. Точно так же, когда девчонка думает, вот если вот это платье только я куплю, вот тогда я буду все. Ну и купила. Ну те же их было уже не один десяток, и где они? Да, или тот молодой человек, который смотрит на спорткар и думает, ну вот если я его куплю, и что с ним? Ну купишь, ну поездишь. И все будет точно там же, где все остальное. Итак, все остальные идолы, я сейчас сказал о более примитивных, а есть более высокоинтеллектуально развитые, разного рода деятельность, которая все, что не Бог и все, что не связано с его спасением, оно лишает человека способности здраво мыслить. Внутренняя эмоциональная привязанность к той или иной позиции, к каким-то взглядам, она не позволяет остановиться и посмотреть на эти явления с Божьей стороны. Поэтому мы заранее уверены, что у нас все правильно. Поэтому мы не хотим даже слышать о необходимости и возможности посмотреть на себя с другой стороны. Даже тогда, когда эти усилия приводят к очевидным проблемам или провалам, люди вместо того, чтобы задуматься и проверить себя, они с еще большим рвением продолжают делать то, что они делали. В этом катастрофа обольщенного дьяволом человечества вообще. И в какой-то степени это катастрофа многих христиан, которые позволяют дьяволу обольщать их в какой-то сфере их жизни. Вы знаете, сатана очень хитрый обманщик. И он изобретает особые виды идолов для всех людей и для всех ситуаций. Таким образом, одни оказываются пойманными в сферу похоти, другие – в сферу материальных владений, третий – в сферу интеллектуальных достижений, четвертые – в сферу спорта, некоторые – даже в церковной деятельности или в патриотических устремлениях попадают в идолопоклонство. Цель дьявола очень проста – поставить что угодно на место большей значимости, чем Бога. That simple. И таким образом парализовать, блокировать эффективность жизни этого человека. И самое главное – ослепить его. Ослепить, чтобы он жил в самообмане. Так, чтобы это занимало разум, это доминировало над эмоциями, это привязывало к себе надежду, будущее и так далее. Но из-за этой, казалось бы, безвыходной ситуации есть решение. И именно об этом, в этом главное истина 44 главы книги пророка Исаия. Мы посмотрим на освобождение от самообмана. Что говорит пророк или Бог через пророка? Посмотрите 21 стих. Он говорит: «Помни это, Иаков и Израиль. Помни, что такая опасность существует. Помни, что на этом упали миллионы. Помни, что эта проблема вполне реальна. Помни это, Иаков и Израиль. Помни то, что все, чем движимы язычники, находящиеся в плену идолопоклонства, не более, чем пустота». Далее Бог говорит о нескольких ключевых вещах. Первое, с чего он начинает, он говорит: признайте реальность того, кто я есть. Признайте реальность Бога. Мы вернемся в начало этой главы, с 6 стиха, продолжая, кстати, мысль, которая развита была очень глубоко в предыдущей главе, Бог через пророка Исаию говорит следующее: «Так говорит Господь, царь Израиля и искупитель его, Господь Саваоф: я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога». Заметьте, вот эта истина повторяется снова и снова на протяжении всей Библии. Вот от начала Библии и до самого конца. «Я первый, и я последний». Бог говорит: «Все существующее начинается с меня и заканчивается мной». Это значит, что все существующее, вся человеческая деятельность, все процессы, какие бы они ни были здесь на земле, весь человеческий опыт имеет смысл только в свете того, кто есть Бог и какое место Он занимает во Вселенной. Это главная истина, которую пророк Исаия пытается донести, он пытается достучаться до сердец людей. Он объясняет, что Бог – суверенный владыка, создатель неба и земли. Он определяет цель и смысл всего происходящего здесь. В самом конце Библии, в книге Откровения, эта истина вновь упоминается. И заметьте, как она представлена здесь в заключении. Это последняя глава книги Откровения, 22 глава с 12 стиха. «Вот гряду скоро, и возмездим ее со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний». И заметьте дальше, что он говорит. «Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами, а вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду». Заметьте, очень интересно, реальность Бога определяет соответствующее отношение к Нему, которое, кстати, становится возможным только через Иисуса Христа, и в этом суть книги Откровения, кстати. Это обеспечивает доступ в Новый Иерусалим. Посмотрите, кто вне. А вне идолослужители, вместе с убийцами и чародеями и прочим. Таким образом, признание реальности Бога определяет наше положение в вечности. Но кроме того, пророк говорит, что передавая Божьи слова, он хочет подчеркнуть, правильное понимание Бога определяет жизнь в настоящем. Посмотрите еще раз стих 7-8. «Ибо кто, как я? Пусть он расскажет, возвестит и в порядке представит мне все с того времени, как я устроил народ древний, или пусть возвестят наступающее и будущее». «Не бойтесь и не страшитесь, не издавна ли я возвестил тебе и предсказал, и вы мои свидетели? Если Бог кроме меня, нет другой твердыни, никакой не знаю». Друзья мои дорогие, Бог – единственная точка опоры. Мы, верующие люди, спасенные Христом, имеем эту привилегию. Мы имеем эту благодать. Бог открылся нам через свое слово. Он открылся нам через своего сына. Он открылся нам в том, что нет другой точки опоры. Он говорит, если Бог кроме меня, никакой другой твердыни не знаю. Вот почему важно развивать личное знание Бога. Вот почему важно развивать личное упование на Него. Причем это касается абсолютно всех. Я смотрю здесь на самые разные люди, от старичков, которые уже последние годы на последнем этапе своей жизни, до молодежи, которые видят, что у них все впереди, мужчины и женщины, бизнесмены и те, кто вот только начинает где-то учиться и так далее. У каждого из нас есть какая-то точка опоры, есть какая-то надежда. И вот сегодня Бог через Исаию сообщает нам, нет другой точки опоры. Посмотрите еще, нет другой твердыни, никакой не знаю. Не советники, которые могут помочь вам бизнес наладить. И не политики, с которыми вы связываете, что в стране дела пойдут хорошо. И не специалисты по здоровью, на которые вы возлагаете свою надежду, что все отрегулируется. И не кто-то еще, друзья мои дорогие, нет другой твердыни. Сам Бог говорит, никакой не знаю. Все, если кто-то знает, это обман. Это обман. Еще один важный момент в правильном понимании реальности Бога. Оно предполагает правильное понимание Его положения во Вселенной и нашего отношения к Нему. Посмотрите, что Он говорит здесь, причем говорит два раза. Еще раз 21 стих. «Помни это, Иаков и Израиль, ибо ты раб мой. Я образовал тебя, раб мой ты, Израиль. Не забывай меня». Бог Иегова подчеркивает. В результате того, что Он создал когда-то человека вообще, в результате того, что Он когда-то вывел израильтян из Египта, Он говорит, вы принадлежите Мне на праве, на уровне рабов. Вы полностью принадлежите Мне. Он определил цель нашего существования. Он определил пределы нашего существования. Он поместил нас в определенную географическую и историческую точку. Он ожидает от нас определенных действий в послушании Ему. Он говорит, нужно понять реальность. Ты мой раб. Признание реальности Бога радикально изменяет наше отношение к Нему и дает нам точку опоры и смысл жизни в Нем. Из этого мы можем сделать вывод. Смирение перед Богом и есть первый шаг к освобождению от самообмана. Друзья мои дорогие, это невозможно переоценить. Абсолютно каждый из нас, я, вы, молодые, старые, продвинутые, благочестивые или, может быть, те, у кого кто-то заигрывает с грехом. Друзья, абсолютно все, для каждого из нас нет более важной действительности, реальности, чем реальное смирение перед Богом прямо сейчас, в том виде деятельности, которой мы занимаемся, в том положении, в котором мы находимся. Смирение перед Богом – это единственный первый шаг к освобождению от самообмана. Это важное условие. Победа над самообманом и идолослужение невозможна без постоянно продолжающегося, друзья мои, глубокого и сердечного смирения перед Богом. Это болезненно. И настоящее смирение всегда будет болезненно, потому что ты умираешь для своего «я». Это точно. Но это единственный путь. Это единственный путь к освобождению от рабства самообмана. Второй шаг, о котором говорит Исаия. Первый – признайте реальность Бога и смиритесь перед Ним. Второй – осознайте значение искупления. Заметьте, он повторяет эту истину много раз. 22 стих. «Изглажу беззаконие твои, как туман, и грехи твои, как облако. Обратись ко мне, ибо я искупил тебя». То есть ввиду бессмысленности идолослужения, о котором он так подробно говорил здесь, Бог обращается и говорит: «Израиль, помни, что я создал тебя, помни, что ты полностью принадлежишь мне, и полностью помни, что я искупил тебя, я имею на тебя право». В жизни Израиля это было связано с освобождением от рабства египетского. Помните, что Бог заплатил высокую цену, множественные казни, и потом даже каждый первенец в Египте был поражен. И вот это евреи должны были помнить на протяжении всей своей жизни. Причем это они должны были передавать друг другу из поколения в поколение, следующему поколению. Прописано детально. В книге Второзакония много раз написано: «Помни, не забудь, иначе погибнете». «Помни и научи сына твоего». Что помнить? Чему научи сына? Что рабами были мы в Египте, и Господь посредством страшных казней вывел нас из Египта и дал нам свободу. Друзья, вокруг этого были учреждены праздники. Вот эта истина напоминалась через многие праздники. Праздник Пасхи, о чем говорил? О искуплении, о том, что закланы были эти агнцы, посредством которых сохранилась жизнь первенцам в этих домах. Праздник Кущей о чем говорил? Когда они жили в палатках. Не, это не то, как вы в лагерь едете. Они ставили палатки в течение месяца рядом со своим домом, чтобы помнить, что они рабами были и вышли, и 40 лет жили в пустыне. День искупления о чем говорил? О том же самом, о том, что грех у нас, и Господь дает свое искупление и так далее. То есть весь календарь религиозный был построен вокруг этой идеи. Помни, помни, не забудь, что ты создан, не забудь, что ты искуплен, не забудь, что ты принадлежишь мне. К сожалению, несмотря на все эти повеления и установления, евреи достаточно быстро привыкли ко всем благословениям, которые Господь им дал, и увлеклись идолопоклонством. Об этом история Ветхого Завета, об этом две трети Библии. История, подробно описывающая эту катастрофу, которая произошла. После первого пришествия Иисуса Христа, друзья мои, искупление приобрело более значимый смысл. Придя на землю, Сын Божий искупил нас от рабства греха и смерти. Бог послал Его, чтобы перевести нас из царства тьмы в царство возлюбленного Сына Своего. Без искупления у нас не было бы жизни вообще, была бы вечная тьма, вечная бессмысленность, вечные страдания, независимо от цивилизации, прогресса, от того, какие процессы здесь происходят на земле и так далее. Все это реальная точка назначения всякого, кто не искуплен Христом. Вот почему так важно помнить искупление. Вот почему Иисус Христос повелел регулярно вспоминать Его страдания. Вот почему мы всегда должны ставить Его выше всего остального. Друзья, чтобы Он занимал высшую точку нашего внимания в сознании. чтобы Он пленял наши эмоции, а не что-либо другое, или хорошее, или плохое. Чтобы Он генерировал наши желания, а не что-то земное и человеческое. Это помогает нам понять истинный смысл жизни, которую мы имеем в Иисусе Христе, и освобождаться от ложных взглядов на жизнь. Третий шаг, о котором говорит здесь Исаия, первое – признайте реальность Бога, второе – осознайте значение искупления, третье – обратитесь к Богу. Посмотрите еще раз 22 стих. «Изглажу беззаконие твои, как туманы, грехи твои, как облако. Обратись ко мне, чтобы я ибо я искупил тебя». Обращение предполагает изменение направления движения. То есть для того, чтобы освобождаться от самообмана в идолослужении, для этого нужно не просто кивнуть, не просто сказать, точно пастор говорит, ну, прям вот и вот тот живет так, и вот тот живет так. И мы как это видим в нашей культуре. Оно так и останется, друзья мои. Для того, чтобы мы могли изменить что-то, нужно реально обратиться, то есть разворот. Метаноя, слово покаяние, оно и предполагает радикальный поворот на 180 градусов, изменение мышления. Апостолы, проповедуя в Иерусалиме, призывали именно к этому. Посмотрите Деяния 3:19. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши. Покайтесь, хорошо, но это не все. Нужно развернуться. Нужно пойти вот туда, к Господу. Так было в первых церквях. 1 Фессалоникийцам 1:9. «Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил». Так происходит и в жизни верующих сегодня, друзья. Всякий раз, когда мы обнаруживаем какой-то идол, помните, еще Кальвин говорил, это 17 век, или 16 век даже, да? Кальвин говорил о том, что сердце человеческое – это фабрика идолов. Мы постоянно, один от одного отказались, другой здесь будет. Мы генерируем эти идолы. И вот как только мы обнаруживаем какой-то идол в нашей жизни – всякий раз, когда вскрывается наша зависимость от чего-то или кого-то, кроме Господа, нам необходимо обращение. Нам необходимо радикальное изменение направления движения. Нужен вот этот разворот. Он основан на признании Божьей реальности, на смирении перед Ним, на понимании значимости искупления. Он всегда является выражением этих двух факторов. Я еще раз повторю эту истину. Понимание Бога и искупление останутся бесполезными интеллектуальными спекуляциями, если они не приведут к радикальному изменению жизни. И, к сожалению, для многих верующих людей, особенно тех, кто вот в церквях, где любят истину, где любят изучать, где любят говорить о Писании, и слава Богу за это, слава Богу. Но, к сожалению, для многих на этом и останавливается. Есть разговоры о Боге и есть разговоры об искуплении, но нет обращения, нет конкретного разворота. Итак, это первые три шага на пути к свободе от самообмана и идолопоклонства. Помни, кто такой Бог, какова его роль во Вселенной. Осознавай роль искупления, в результате которого ты спасен, и обратись к Богу, как к Отцу. Есть четвертый фактор, о котором говорит здесь апостол. Прими его благословение. Посмотрите, в самом начале, во втором стихе этой главы. «Так говорит Господь, создавший тебя и образовавший тебя, помогающий тебе от утробы матерней. Не бойся, раб мой Иаков и возлюбленный мой Израиль, которого я избрал, ибо я изолью воды на жаждущие и потоки на иссохшие, излью дух мой на племя твое, благословение мое на потомков твоих». Заметьте, Божье благословение неразрывно связано с Его личным присутствием. Вот почему Он говорит, я изолью Дух Мой на тебя. Друг мой дорогой, если ты христианин, если ты христианка сегодня, в этом твое благословение. Господь может, Господь хочет излить свой дух. Он хочет, чтобы ты исполнился его духом. Вот сейчас, в твоей ситуации, каким бы идолом ты не был увлечен, что бы ни занимало твой разум сегодня, сегодня скажи этому «нет» и развернись к тому, чтобы взыскать Господа, чтобы позволить Ему, посмотрите, «я изолью воды на жаждущие, на твою жаждущую душу». Твоя душа жаждет Его. И мы через Иисуса Христа имеем это огромное благословение. И оно доступно всем, и молодым, и старым, и людям разных профессий, и разных национальностей, и с разным социальным статусом. Это то, о чем говорит он здесь. Это то, что он говорил народу Божьему, жившему тогда. Это то, что он говорит нам с вами сегодня. «И залью дух мой». Нам нужно понять, что истинное удовлетворение, настоящую радость и полноценный мир в сердце невозможно обрести ни в каких других обстоятельствах, как только в личных, глубоких отношениях с Богом. Именно это и становится возможным в результате признания реальности Бога и смирения перед Ним, понимания значимости искупления, обращения к Богу через Иисуса Христа. Я хочу вам задать сейчас вопрос перед тем, как мы помолимся. Посмотрите внимательно в свое сердце. Что управляет вашим сердцем сегодня? Что пленило его сейчас? Кто или что доминирует в ваших чувствах, в ваших желаниях, в ваших мыслях? С кем или с чем связана ваша надежда, ваша радость, ваше будущее? И опять-таки, друзья, я смотрю, вот здесь сотни лиц сидят, и я многих-многих из вас знаю очень и очень хорошо. Я вижу, какие мы разные. И у каждого из нас свой процесс, у каждого из нас своя борьба. С кем связана ваша надежда? С чем связана ваша надежда? Где ваша радость, которую вы ожидаете? Самый последний вопрос. Что стало вашим идолом на данном этапе, сегодня? И закончить хотелось бы словами апостола Иоанна, 1 Иоанна, 5 глава, 21 стих. Апостол заканчивает свое послание и говорит: «Дети, храните себя от идолов». Преклоним колени и помолимся.